вздыхать от маразма умеет любой. Найдите воду, найдите прибой. Поднимите руки, напрягите ноги, прыгайте вниз головой. Учитесь плавать, учитесь плавать.
Вот это место, где мы сидим, как я уже сказал, это подвал дома Терешевых на Покровском бульваре. Место такое довольно интересное, одно из самых сохранившихся в Москве. Мнение такое, что здесь слишком много коммуникаций КГБ, может, поэтому оно и сохранилось. Сам я родился неподалеку, родился и вырос на Розгуляе. Но здесь я учился, и многие годы жизни прошли вокруг этого места. Здесь рядом находился институт, ну, он сейчас, собственно, находится, под названием МИЭМ, электроники и математики, сейчас он называется. Тогда было электронное машиностроение. Там я учился, в этом институте, и... Учился, скорее всего, чему-нибудь и как-нибудь, и больше времени проводилось во всяких таких, тогда не было такого слова, тусовки, но во всяких студенческих собраниях, выпиваниях. Недалеко отсюда, кстати, находился такой известный пивняк под названием «Семь ступенек», а возле сада Баума «Три поросенка», и все эти места вполне известны были людям, которые с удовольствием начинали свой день с кружечки пива или со стаканчика портвейна. Но в 72-м году в этом институте появился такой человек, который занимался пантомимой. Тогда был довольно оригинальный жанр, причем не бытовой пантомимой, а такой странной символической пантомимой, корни которого, которые лежали в традиции Антонина Арто, Кротовского и так далее. Вот, его звали Валерий Мартынов. Вот, познакомившись с ним, я обнаружил, что существует такая техника распространения информации. Сам я, кстати, учился на факультете прикладной математики. Тогда довольно, ну, то есть мне тогда неизвестная, которая называется ксерокс. Сейчас уже называется ксерокс, и тогда она называлась ксерокс. И вот, собственно говоря, этот ксерокс занимался тем, что выдавал нам безумное количество полуслепых страниц, на которых мы могли что-то там прочитать. Я предполагаю, что были люди, которые все это читали в библиотеках. Потом я узнал, например, что одним из таких людей, может быть, был Евгений Всеволодович. Может быть, еще кто-то ходил в библиотеки. Сам я тоже ходил в библиотеки, тоже довольно много там читал. Но вот ксерокс открыл для меня какой-то странный пласт литературы, который был для меня интересен. Первая книга, которая касалось того, что потом получило название «Мистический андеграунд» или там какие-то, как это можно еще назвать, оккультизм, нетрадиционная мистика и так далее. Это была, как это ни странно, книга, в общем-то, к мистике не совсем имеющая отношение. Это было сочинение некоего американца, по-моему, его звали Ли, который что-то там про дельфинов исследовал. А потом вдруг придумал, что кроме дельфинов есть еще и человек. И более того, дельфинов-то он просто считал плавающими компьютерами. Но потом он придумал, что и человек компьютер. Ну а поскольку я занимался вот этим делом, мне было интересно всякого рода интерпретации того, что он назвал человеческим биокомпьютером, меня эта книга очень увлекла. Вот, очень увлекли его так называемые психофизические практики, которые состоят из медитации, из всякого рода воображений. Все это я начал с большим энтузиазмом исследовать. Надо сказать, что Господь от многого хранил. У меня был, например, приятель, который посоветовал мне ликвидировать замдекана с помощью черной магии. Вот. И я, в общем-то, так сказать, с искренностью и с энтузиазмом такого вот инженера решил реализовать этот интересный проект. Слава Богу, оказалось, что ингредиенты столь сложны, что ликвидировать замдекана не удалось, замдекан ликвидировал меня. Вот. И я оказался вне замечательных, но довольно скучных стен этого института. Вот. Но тем не менее, вот этот вот артист пантомимы крутился в довольно-таки интересных кругах московского андеграунда, если можно так назвать. Базовой точкой была студия Скрябина на Арбате, где собирались такие всякие вот электронные музыка, там вот эта вся система. Вот. Но были такие люди, как бы, которые около этого находились и занимались, по сути дела, исследованием публики, которая исследовала электронную музыку и всякие другие состояния психические. Вот. Одним из таких людей был Степанов, и там Валя Куклев еще был такой, с которым я познакомился вот именно в плане изучения, так сказать, театра как место реализации оригинальных психических состояний. Вот, Степанов был человек очень интересный, вот, играл в шахматы, ну и так далее. Поскольку мы не говорим о тех, кто был, или тех, кто есть, я думаю, о Степанове, может быть, еще кто-нибудь расскажет. Но, тем не менее, Степанов меня познакомил с одним своим знакомым, Константином Скроботовым, а который, в свою очередь, меня познакомил с Евгением Всеволодовичем Головиным. Надо сказать, что Евгений Всеволодович Головин тогда произвел на меня такое, ну, впечатление безусловной новизны. Так вот, чем меня удивил Головин? Дело в том, что я насмотрелся уже таких вот, как бы, такой публики своеобразной, которая занималась вот этой мистикой, причем в основном такой с научно-образным подходом. Вот Куклев, в частности, был такой. Да и Степанов тоже так слегка этим отрешил. Ну, Степанов был более поэтичен, если это можно так выразиться, хотя это по сравнению с Головиным звучит несколько натянуто. Но, тем не менее, вот я как человек, как бы вышедший из среды такой технической, много видел таких. А вот Головин оказался человеком, которого совершенно не интересовали психофизические состояния, не интересовало, так сказать, исследование уровней переходов или что-то еще в этом роде. То есть он не интересовался этим оккультизмом как системой психотренинга, описанной на инженерном языке. Вот. Он оказался человеком, который вот просто живет такой своеобразной жизнью. Вот. И эта своеобразная жизнь, она имеет свои поэтические акценты. И больше всего меня, как бы, в нем раздражало иногда, это бывало, слава богу, не так часто, когда он все-таки пытался что-то объяснять. Вот это я, как говорится, в нем так и не понял. Может быть, я оказался ограниченным учеником или там недостаточно внимательным адептом, но слава Головина как мэтра алхимии, который изъясняет это в трактате, для меня непонятно. Я считаю, что он, в общем-то, не был человеком науки. И единственное, он, скорее, все-таки был поэтом. Как-то даже во время одного из выпиваний, в основном, конечно, общение с Головиным – это общение алкоголическое. Тем не менее, в одной из упиваний как-то он сказал, ну так, он любил польстить своим собутыльникам, потому что он вообще-то был человек, который не любил ссориться с людьми. Он стремился с людьми иметь отношения такие толерантные и, может быть, даже добрые. Так вот, как-то он сказал, что вот только два человека... Да, вот он сказал, только два человека в мире восстали против Совдепа. Это поэт Евгений Головин и публицист Сергей Сёмкин. Это довольно смешно звучит. Но надо сказать, что, на мой взгляд, вот это высказывание совершеннейшая правда. Потому что действительно Евгений Головин безусловный поэт, а я, к сожалению, превратился в ничтожного публициста. И до сих пор только этим и занимаюсь. Всякого рода публицистическими скандалами. Вот. И то, что я уж не знаю, как восстал против Совдепа Евгений Головин, у меня такое впечатление, что он вообще мимо Совдепа пролетел. Вот. Но что касается самого себя, то я, в общем, тоже прилагал колоссальные усилия, чтобы не восстать против Совдепа. Но Совдеп сделал каким-то образом все, чтобы убедить меня, что я все-таки против него восстал. Вот, потому как, ну уж совершенно никак мне не удалось вписаться ни на завод, ни в научно-исследовательский институт, ни даже, так сказать, в Русскую Православную Церковь в качестве ее такого штатного служителя. Вот, то есть, ну, совершенно никуда. Вот, надо сказать, что я, кстати, тоже любил подписывать стишки, и Евгений Всеволодович, он так даже некоторые мои стишки отметил своими франкоязычными эпиграфами. Так что вот он, например, Саше Петрову, он просто сказал, что вот типа Сераф, он поэт. Вот, но это понятно. Это понятная шутка. Вот, конечно, то, что два человека восстали, и среди них был поэт Евгений Головин, в общем, для меня это убедительно. Вот, не восстание, конечно, он, так сказать, совсем не похож на какого-то такого танку, или там, как его, который народу даровал...
Прометея,
да-да-да. Вот, но, тем не менее, безусловно, он... Это был поэт. И вот эта вот поэтическая нота в Головине, она меня, конечно, очень интересовала всегда. Я, в общем, не то, что ему завидовал, а я, в общем, считал, что у меня есть возможность каким-то образом использовать вот эту вот поэтическую ауру, поэтическую энергию, которую он из себя излучает. И более того, даже когда я писал стишки или там какие-то другие тексты, я пользовался его образом, его, ну не всегда, конечно, но частенько, его, так сказать, интонацией, которую он умел создавать, и он умел ее передавать. И не передавать не просто, а передавать, ну, как энергию. И такую энергию можно было использовать. Вот таким образом, значит, ну, как бы общение, как я уже сказал, с Евгением Всеволодовичем, это были общения в основном алкоголические. И общение друзей. То есть, ну, это компании какие-то, компании. Евгений Всеволодович дрейфовал по Москве, по каким-то там... непонятным квартирам, по непонятным людям. Надо сказать, что иногда он таскал с собой какое-то сопровождение, вот, ну, меня иногда, еще кого-то там. Вот. И, но в основном это сопровождение, оно, вот, конечно, было сопровождением его. То есть оно никогда не вдавалось, куда мы, собственно, пришли. То есть бывали случаи, я, собственно говоря, не помню, где мы бывали. И что это за люди, и довольно немногих я из окружения Евгения Всеволодовича воспринимаю как своих знакомых. Вот. Поэтому вот мне трудно судить о том, каково влияние Евгения Всеволодовича было на Москву, на интеллектуальную жизнь, интеллектуальную элиту, на андеграунд. Меня это очень мало интересовало. Я вообще, откровенно говоря, не понимаю этого интереса и думаю, что на самом деле этого влияния не было. Вот. Мне кажется, это все выдумки людей, которые просто используют схожий язык в своей жизни, в своем творчестве или в своих продуктах интеллектуальных, используют схожий язык, и для того, чтобы это было понятно и как бы традиционно приемлемо, они говорят, что вот они там учились у Головина или каким-то образом продолжают его традицию. Я этого не понимаю, потому что у меня создалось устойчивое впечатление, что Головин – это человек постоянный и вечной как бы роли, то есть человек, который постоянно и вечно играет в своем личном театре, никоим образом не заботясь о каких бы то ни было школьных моментах, обучениях, передаче опыта и всего такого подобного, как некоторые о нем рассуждают. Вот, то есть вот этот вот человек театра, а я сам тоже интересовался театром, я с этого и начал, меня необыкновенно привлекал, как живой вот такой Антонин Артов, который просто оказался по какой-то причине в Москве, и почему-то в этой Москве живет, и почему-то там с ним можно выпить, вообще пил-то он все подряд. Вот такая, история продолжалась довольно долго. И я не знаю, может быть, кто-то другой расскажет о тех похождениях и тех забавных образах, которые он придумывал, типа там «Адмирал», «Корабль дураков», по-моему, даже в книжке писали там в какой-то. Ну вот, и другие всякие там эти образы, которые он придумывал и, очень забавно рассказывал, все эти его песенки, все это очень интересно. Вот. Но, конечно, это все-таки было, на мой взгляд, главное содержание, это был артистизм, артистическое наполнение жизни и такой вот непрерывный хэппининг, непрерывный, провоцирующий театр, который он создал вокруг себя. Вот. Но надо сказать, что несмотря на такое мое увлечение оккультизмом, который, надо сказать, Женя Головин способствовал понижению тонуса этого интереса. Потому что, как это ни странно, после знакомства с Евгением Всеволодовичем я стал рассматривать оккультизм как какую-то такую дегенеративную философскую конструкцию. То есть он показал, что на самом деле поэтика и жизнь, вот такой жизнь поэта, жизнь артиста, она куда интереснее, чем рассуждение об этой жизни. Или, скажем так, можно даже так сказать, жизнь места Бога интереснее, чем рассуждение о мистике. Вот. Кстати говоря, как-то он сказал, что настоящих-то вот много-то мистиков всяких, а вот таких места Богов настоящих мало. Это чем-то созвучно с известной песенкой Высоцкого, что настоящих психов мало, вот и нет у нас вождей. Женя-то был таким настоящим психом, то есть настоящим мистагогом. Вот. А многие люди, с которыми я общался до него, они были, в общем, исследователями подобного рода феноменов. И как исследователи мне были, конечно, куда менее интересны, чем сам феномен. Так вот, но тем не менее,
Вот как бы разочаровавшись в мистике, как это ни странно, под влиянием мистики, я не дал какой-то мистики, под влиянием Жени, я каким-то милостью Божьей пришел к православию, стал человеком верующим. Вот. И хотя я был крещен еще до этого, но тем не менее я, так сказать, и благодаря влиянию одного из моих друзей, я стал приближаться к церкви все более и более, и меня церковные проблемы, церковная жизнь стала интересовать больше, чем жизнь вот этого искусственного мира под названием оккультизм. Вот. Несмотря на то, что Женя продолжал быть мне интересен, но надо сказать, что он немножко стал мне интересен уже как некий экзот, как некий такой вот удивительный цветок, нежели как учитель жизни. Потому что, ну, как-то я нашел других учителей и другую жизнь. И какое-то время мы, наше общение на много лет, в общем-то, прекратилось, потому что я учился в Одессе, потом жил и учился в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Вот. Но потом, после того, как мои вот эти учебные годы неожиданно прервались, и я снова оказался в Москве, вновь я стал общаться со старыми московскими друзьями, и в том числе с Евгением Всеволодовичем Головиным. Вот. И надо сказать, что сентимент и такая какая-то удивительная любовь к нему, как к такому изысканному цветку, у меня вот отнюдь не исчезла, оказывается, за эти годы. Очень он мне был по сердцу. Вот. Но, к сожалению, я пришел к такому неутешительному, в общем-то, выводу. Во-первых, я обнаружил, что Евгений Всеволодович Головин совершеннейший полный профан в православии. Для меня это было неожиданно. Потому что человек, то он, в общем, эрудит и слыл, так сказать, человеком всесторонне образованным и знающим европейскую традицию, причем европейскую традицию, начиная с ее греческих корней. И вдруг я обнаруживаю, что такая европейская традиция, как православие, как, так сказать, византийская линия христианства, то есть линия, которая наиболее полно и наиболее качественно восприняла древнегреческую традицию, я имею в виду из более поздних традиционных линий, так сказать, философии. По словам традиции я понимаю только философию, а вовсе не духовную традицию, как некоторые. Вот, вот почему-то вот эта линия оказалась совершенно вне поля зрения Евгения Всеволодовича Головина. Я, например, почему-то с удивлением слышал от него такое, на мой взгляд, совершенно профанное и дикое словосочетание, как иудео христианство. Ничего более глупее на эту тему и сказать-то невозможно. То есть это такое мог говорить пропагандист перед слушателями, значит, какой-то там школы атеистов, или в условиях, значит, вот какого-то европейского совершенно деградированного философского университета. Потому что иудео-христианство это просто как бы сапоги в смятку. Нелепый бредовый термин. Вот, тем не менее, вот почему-то, значит, он позволял такие вот себе высказывания. Или там, например, что ну ты там Серафа, наверное, на латинском языке там проповеди говорил.
Ну, я понимаю, сказал бы он там
на греческом. Греческом,
да. Хотя тоже довольно нелепо, поскольку Русская Православная Церковь имеет, так сказать, тысячелетнюю историю. И вдруг, почему, собственно, я должен на латинском языке говорить проповеди? На языке вульгата, то есть в вульгарном языке диких, безумных, необразованных франков и тевтонцев. И даже не латынь ведь в Рим-католической церкви используют, не классическая латынь, а именно вульгата в первую очередь. И почему, собственно, вот мы должны быть вот этими, так сказать, людьми, подражать людям, которые через каких-то непонятных евреев, которые изображали из себя арабов, усвоили каких-то там Платонов и Нефтонов, ну это я шутку Нефтонов, то есть усвоили древнегреческую философию, и вот эта вот дикая петля полуграмотных переводчиков, которая породила в Европе вот весь этот европейский оккультизм, она для нас должна быть более ценна, чем кристальные и просто безусловно традиционные сочинения святых отцов, которые вот уж там в русле неоплатоников, там и кого угодно, там легко вкладываются, и главное, кристальные, понятные по своему слову, по логосу своему. Вообще, я, так сказать, вот, может быть, это мой недостаток, поэтому я и не стал поэтом, как Евгений Алексеевич Головин, превратился в публициста, но меня логичность всегда раздражала, я не понимал, почему, так сказать, отсутствие простоты и ясности изложения должно являться свидетельством глубины познания. Вот Григорий Богослов сказал, божество просто. Просто, то есть Бог настолько прост, что нет более простой вещи, чем Он. Он первичен, как простота. И любое отступление от Него – это есть усложнение. И если усложнение превышает возможности даже человеческой логики, то это уже сатанизм. Это уже, так сказать, полное извращение нормального понимания. То есть вот как бы мне вот это было непонятно, почему простота не воспринималась Блошириадом Головиным, а считалось, что вот существует некоторое сверхсложное и сверхтаинственное обстоятельство жизни, которое выражается в том, что я, например, должен на латыни произносить проповедь. Шутка. Вот, значит, вот это, вот эти последние годы нашего знакомства, это где-то с 84 года по, ну вот, год, может, назад я увидел, звонил по телефону последний, ну, то есть я имею в виду за год до смерти, может, полгода до смерти я ему звонил по телефону, ну, мы так как-то общались иногда, последний год, конечно, плохо он себя чувствовал, трудно было разговаривать. И главное, что нарушилась вот эта традиционная привычка, что разговоры с Евгением Алексеевичем – это обязательно стакан. Вот. Я, в принципе, не считаю себя алкоголиком, хотя люблю выпить. Вот. И, в общем-то, Евгения Алексеевича алкоголиком не считаю. Но вот эта вот привычка, в ней что-то было, вот какой-то ритуал нужен был для того, чтобы начать разговор. То есть я не мог увидеть в нем поэта до тех пор, пока я вместе с ним не выпивал чашу Диониса, хотя я не поклонник, конечно, бога Диониса, или беса Диониса. Но когда выпивался с ним стакан, мы вместе, ну, определенным образом, может быть, это, конечно, и греховно что-то в этом есть, Господи, прости, но, тем не менее, значит, что-то включалось. И можно было говорить не в рамках интервью. Там вот, скажите, пожалуйста, Евгений Всеволодович, что вы думаете о Черном Нагиара? Или там, что вы думаете о там Белой Королеве? что-нибудь еще в этом роде. А можно было говорить в формате, ну, что в голову придет, то и говорим. То есть в таком более поэтическом, я бы сказал, формате, нежели философском. И поэтому мы с ним, конечно, выпивали. И даже так иногда выпивали там вдвоем. До этого редко у нас бывало, то он более компанийский такой человек, он стремился собрать компанию, потому что компания обеспечивает более стабильный формат выпивки, то есть денег больше, ну и возможности куда-то поехать, куда-то двинуться. А иногда приходилось так и вдвоем выпивать. Ну и вот тоже так я помню, как-то выпивали, а была такая водка отказная, помните, которую там прям дробили. Что-то отказались, и вот этой водки огромное количество стояло, очень хорошая водка стояла, «Союз Плот Импорт», в магазинах. И вот мы как-то сидели, большая, как бутылка литровая была этой водки, тминный или какой-то анисовый, и вот мы пили, потом в результате это кончилось падением со стула и констатацией, что «Серафа, твоя католическая магия победила». Вот почему католическая магия? Ну, в общем-то, я сделал вывод один, что Евгений Всеволодович при всей своей обаятельности, при всей своей образованности, это такой вот человек, который почему-то вот в этом нашем жестоком и суровом мире великой России, где вот мы сидим в таких подвалах, и над нами километры породы. Вот. Как он оказался в этом мире и в этих подвалах, припершись откуда-то там с берегов Сены или еще из какой-то там Испании? Чего сюда принесло, я так и не понял. То есть человек этот был каким-то непонятным образом, возможно, еще период своего младенчества, а может быть и путем пересадки умственной матрицы, перемещен из эпохи каких-то там французских поэтов конца 19 века.
Проклятых поэтов.
Да, перемещен его матрица, сознание матрицы было перемещено в тело московского алкоголика, или, скажем так, московского выпивохи, не буду его обижать, выпивохи, вот, он овладел всеми инстинктами и всеми способностями этого выдающегося персонажа, я имею в виду московского выпивохи, который мог достать выпить всегда, везде и всюду, но не овладел абсолютно никаким пониманием и знанием того мира, в котором он оказался. Надо сказать, что на этот счет есть такие экзотические теории, что будто бы Евгений Всеволодович этот мир настолько отрицал, то есть это вот был сознательный выбор, это не было вот это вот таинственное перемещение умственной матрицы, а это был сознательный выбор, что вот он якобы так это все отрицал, что считал весь окружающий его мир абсолютной ирреальностью. И вот эта вот абсолютная ирреальность, это была его такая принципиальная позиция. То есть он как бы, ну, последний солипсист такой был, что вот весь мир ничто существует, только я там, бог Аполлон, например, все. Вот, я, откровенно говоря, в эту версию с трудом верю, потому что если бы он считал этот мир, который его окружает, действительно такой последовательный и реальностью, которая вдруг каким-то образом образовалась, или там просто, которую он отвергает, потому что он бесконечно более реалистичен, бесконечно более истинен, то, наверное, бы он не спутал греческий язык с латынью. Потому что и реальность, она должна быть уныло-последовательная, то есть уныло-логичная. А у него эта реальность оказалась довольно пестрой и оригинальной, то есть, по крайней мере, в общении со мной. Вот. И еще я все-таки сделал вывод, что это был выбор Евгения Всеволодовича Головина.
Евгений Всеволодович Головин был человек неправославный. Вот так. И человек, который не знал, что конец. Человек, который не знал, в каком мире он живет. И не знал он это не потому, что он какой-то удивительный поэт или какой-то фанатик солипсизма, который сделал для себя абсолютный безумный вывод, что он живет в мире, в котором есть абсолютная полная иллюзия. Вот. В мире блефа и, там, и так далее. А он не знал это просто потому, что в нем это вызывало какую-то глубину, на мой взгляд, это я уже сейчас говорю о своих впечатлениях, какое-то глубинное непонимание, может быть, даже неприязнь. То есть вот он как-то не мог смириться с таким фактом, что есть поведение и есть как бы позиция в жизни, которая еще более поэтично, чем его. Вот он, так сказать, не мог смириться с тем, что вот Христос, он логос. Он считал, что он все-таки какой-то такой конструкт, некий персонаж, некий, так сказать, описуемый субъект, которого Женя может описать. Нет? Ты с этим не согласен?
Ну, не я с этим не согласен, просто он высказывался на эту тему вот в беседе с Сережей, с Герасимовым. Он словно ему сказал, что ты, Сережа, не думай, что я в Бога не верю. Я верю в Бога. И я не считаю, что Иисус Христос – это как такой ренановский, просто добрый человек, там, хороший человек.
Ну, тогда можно резюмировать так, что действительно вот отношение Евгения Всеволодовича к православию, а для меня это отношение к христианству вообще, оно было, в общем-то, так сказать, негативным. То есть он был человек, который не любил Христа, не интересовался христианством, не знал его и не желал его видеть. Вот, значит, у него были определенные познания в западноевропейской христианской традиции, в католицизме, вот, но они исходили исключительно из интереса, собственно, к Западной Европе как такового. Вот, и то, что он был человек, который, как вот сказали, был, будучи западноевропейцем, оказался почему-то в России, вот так оно, видимо, и было. Причем он не просто западноевропейцем, а, в общем-то, таким довольно негативно настроенным к православию, к России. И, на мой взгляд, при всех его красивых и изысканных статьях и разговорах о русской поэзии, это не было разговором о русском, а было разговором о поэзии. Вот. Он, так сказать, был поэт, профессиональный поэт, если так можно выразиться, действительно тонко чувствующий и понимающий. И главное, умеющий интересно об этом говорить. Вот. Но русская поэзия – это все-таки не поэзия иных стран, это поэзия, которая может быть понята и осознана только как единое русское слово. Вот. А никакого русского слова Женя не знал и знать не желал. Это было его последовательной позицией, хотя, как мы знаем, он великолепно писал на русском языке, оригинально, ярко. И иногда хочется даже его вот как-то изучать, как русского поэта и писателя. Вот, вот такой парадокс, значит, парадокс, который, на мой взгляд, носит духовный характер, и это не просто уже эстетическая позиция, это духовная позиция. Вот. Но могу сказать, что вот такое как бы мой неинтерес к его алхимии, к его Западной Европе и к его, вот так сказать, изыскам, тем не менее, сочетался с, в общем, с такой искренней симпатией к нему. И мы даже, можно сказать, дружили с семьями. Вот, что для него было довольно странно, потому что вот, «Белый тигр», как называл он Ирину Николаевну, вот, она, в общем, очень с симпатией ко мне относилась. Значит, и если других собутыльников Жениных она там могла выгонять и как-то так на них топать ногами, рычать, выпускать когти, вот, у нас с ней оказались очень милые и добрые отношения. Вот. Женя одно время, так как-то это был один сезон, по-моему, жил на даче моих родителей. Вот. И у нас с ним как бы там таскал на руках моего сына. Вот. И, в общем, проявил себя как такой вот такой милый, добрый дядюшка, как бы такая, ну, я бы сказал, даже обывательская в некотором роде. Она, в общем, на мой взгляд, была, ну, такой редкостью, мало кто с ним как-то так общался. Вот. И мы действительно вот как именно в таком плане дружили. То есть вот я чувствовал в нем к себе симпатию и сам ее испытывал именно как человеку, которому вот в какие-то моменты, ну, он устает, видимо, играть вот такую роль великого алхимика и превращается в такого обычного, такого вот обычного человека, которого можно просто посидеть там, подремать, например, в кресле, вот, или сходить погулять в окрестностях, там, по лесу пройтись, или даже там как-то так понянькаться с ребенком, что довольно парадоксально было, потому что никогда я не видел, чтобы он особенно испытывал какой-то сентимент к детям, тем более моему сыну тогда было, по-моему, чуть ли не год или два всего, он еле ходил. И он, значит, вот с ним нянькался, у него, значит, мы ему сшили плащ тамплиера, и он, значит, вот такой, его, значит, в плаще тамплиера вводил, значит, по дачным дорожкам вот такого маленького пацана, значит, вот так за две ручки, потому что он еле-еле ходил. Ну и так для него это было какое-то такое своеобразное развлечение. Вот. Ну вот такое, да, вот такое общение. Оно тоже не так уж долго продолжалось, поскольку потом как-то так опять нас судьба развела, и я узнал, что он болен. Вот, и, значит, мы виделись эпизодически, тем более, что, к сожалению, так получилось, что Леночка, в которой он жил, вот, она почему-то... Хотя у нас тоже с ним были, на мой взгляд, очень хорошие и добрые человеческие отношения. Вот. Но почему-то она решила, что вот я как-то на него там дурно влияю. Ну, может быть, она пыталась его изолировать от собутыльников, и поэтому так получалось. Вот. Но, в общем-то, при всем том, что я с ним выпивал, но это было, в общем, не был уж таким уж собутыльничным. То есть можно было бы это перевести в какие-то другие рамки, но просто это не обсуждалось. Вот. И каким-то образом получилось так, что вот как пока он жил где-то за городом, там, у него там даже ни разу не было, вот, не было возможности с ним общаться. А когда я снова стал с ним общаться, он уже был совсем болен, и ему тяжело было. разговаривать, и тяжело было, главное, не то, что разговаривать, а вот просто жить ему уже было тяжело. А наше общение, это было общение такое, вот последние годы, это как раз было общение такое, ну, просто жизни. То есть не я от него не ждал никаких каких-то там философских трактатов. Вот, не он, собственно, ну, он и раньше, но ни от кого, точнее, в общем, ничего такого не ждал. Вот, но мне казалось, вот ему нравилось, что вот у нас сложились такие какие-то семейные связи. Вот. Ну и вот, собственно, на этом наше общение кончилось, потому что уже, когда я его видел вот здесь недалеко на Подкарпатском, да, вот, он уже был довольно плох, и там заходил я к нему, общался, и он даже иногда просил, что ему тяжело, вот, и он просит, так сказать, ну, как бы сократить общение. Ну, а потом я его уже увидел только в гробу, вот, и таким образом путешествие пьяного корабля, который откуда-то там из французской бухты почему-то приплыл на Москву, на этом и закончилось. Вот. Были, естественно, поминки, были, естественно, 40 дней, хотя, в общем, это непонятно с точки зрения православия, какие там 40 дней, но, тем не менее, он, значит, покинул этот бренный мир, вот, и на его прощании, когда он лежал в гробе, я купил такие, как они называются, астры, какие георгины, вообще такие, как солнце, чистые и острые, два цветка, желтого цвета, как солнышко такие, и положил ему на гроб, поскольку, кроме всего прочего, Евгений Всеволодович Головин, на мой взгляд, был человеком, который очень любил быть таким острым и ярким, как солнце. И вот от сердца к солнцу всегда вспоминал и ценил. Вот такое, как бы, завершение его судьбы. Я мог бы на этом закончить, пожалуй.